Мы читаем книгу «Труды Рабаша», второй том, на странице 1435, девятое послание. «Труды Рабаша», второй том, страница 1435, девятое послание. «Дорогим друзьям моим, да здравствует! И будет за то, что будете слушать заповеди, которые человек топчет ногами». И объяснил мой отец и учитель, что вопрос веры — это дело простое для человека, и он топчет это ногами. И чтобы разъяснить это наиболее четко, выясним, что сказали об этом мудрецы. «И будет за то, как говорит написанное, чего бояться мне в дни бедствия? Нечестие стоп моих окружает меня. Благословенное имя Творца, который дает Тору народу Израиля, где есть 613 заповедей, среди которых есть легкие и трудные. И поскольку есть среди них легкие заповеди, им люди не придают значения, бросают их под ноги, то есть потому, что они легкие. Поэтому боялся Давид дня суда и говорил: «Владыка мира, я не боюсь трудных заповедей из-за того, что они трудны. Но чего боюсь я? Я боюсь заповедей легких, что приступил одну из них. Выполнил ли я ее или не выполнил? Потому что была она легкой. И ты сказал: будь осторожен с легкой заповедью, так же, как и с трудной. Поэтому сказал: чего бояться мне в дни бедствия? И сказано: и раб твой осторожен в них, в соблюдении из-за них большинства». Конец цитаты. И стоит спросить, ведь известно, что проще выполнять легкие заповеди, чем заповеди трудные. Легкие означает, что их легко выполнить, а трудные, что их тяжело выполнять. Но почему он боится, что приступил те заповеди, которые выполнить легче, чем те, которые выполнить сложнее? А затем приводит слова Мидраша: «И поскольку боялся за легкие вещи, поэтому заканчивает словами: и раб твой осторожен в них, в соблюдении их из-за большинства, что должен был остерегаться и быть более осторожным при выполнении легких вещей, чем при выполнении вещей сложных». И надо понять, что вопрос легкости и сложности мир определяет, что называется легким, а что называется сложным. Поскольку мир слит со внешним, поэтому мир знает, что главное — нужно быть осторожным в нем, в действии, потому что это открыто всем. То есть для каждого мера веры и важности в понимании того, сколько действий сделано за день, сколько часов был занят изучением Торы. И когда один видит, что другой выполнил сколько-то заповедей и столько-то часов просидел за изучением Торы, то уважает и почитает его. А если, не дай Бог, не видит добрых деяний у товарища, то он уже видит, что товарищ падает в его глазах, и уже далек он от Торы и работы, так как может видеть только то, что ему открыто. И поэтому действие называются трудными заповедями. Согласно разуму, они на самом деле трудные. Ведь весь вопрос святости — это сделаем и услышим. Поэтому, потому что главное — это действие. Так как только действие приводит к тому, чтобы услышали, что называется ступенью лишма. И от лишма перейдем к лишма. А без действия невозможно достичь никакой ступени. И поэтому определено в мире, в общем понимании, что главное — это действие. И это хуже всего. Из-за этого стала мысль, то есть намерение, вещью легкой и недостойной. То есть не стоит тратить время и усилия на это, потому что главное — это действие. И хотя на самом деле главное это действие, но это только в качестве средства, сгула, чудесного свойства. Это значит, что главный совет для того, чтобы достичь лишма, это действие. Но по этой причине мир оставил желанную цель — выполнение ради Творца. И хотя занятие Торой и заповедью является средством для исправления гуфа, чтобы достичь лишма, но они оставили цель и направление и сделали действие с самоцелью. И это для них самое страшное. А из мысли, то есть намерения, чтобы было лишма, сделали нечто легкое. То есть, если кто-то только занимается Торой и заповедями и не заинтересован прилагать усилия, чтобы его намерение было лишма, то это считается для них легким преступлением, и не стоит себя этим утруждать. Ведь даже если он будет утруждать себя этим, все равно никто не увидит, насколько он прилагает усилия, чтобы его почитали, потому что в мире принято только от Лолишма. И чтобы мир пошел путем от Лолишма в начале работы, было необходимо, чтобы не видели истины. То есть, чтобы совершенно не обращали на это внимания, как будто бы это дело простое, ради которого не стоит утруждаться. А иначе, если в самом начале работы Творца увидели бы такие трудности в духовной работе, то, как сказали мудрецы, работающий Лолишма лучше бы не родился. То кто захотел бы начинать такую работу? И поскольку нет иного пути войти в лишма, иначе как через лолишма, то так или иначе необходимо было скрывать истину и говорить, что главная трудность в деле — это действие. А мысль не так уж важна. И вопрос легкости надо объяснить с точки зрения незначительности, что это не так важно, а трудность означает нечто важное. И еще нужно понять, что это означает маловажность, презренность и позор. То есть, когда человек начинает работать над намерением, эта работа презираема им, поскольку главное намерение должно быть в отношении веры, а в природе человека считаться с разумом, а не с тем, что выше разума. И этим можно объяснить Мидраш, когда Давид говорил: «Почему я боюсь заповедей легких, что приступил одну из них, выполнил или не выполнил, потому что была она легкой». И ты сказал: «Будь осторожен с легкой заповедью, как с трудной». И надо понимать, что означает «выполнил» или «не выполнил». Разве не он должен знать, выполнил ли, и почему он не помнит? И как раз выше, как сказано выше, что легкость или маловажность, то есть намерение лишма, об этом он и не может точно знать, было ли его намерение ради Творца. Потому что о трудных заповедях, то есть о действиях, я знаю, был ли в них осторожен, поскольку он на этот счет есть мнение многих о том, что необходимо выполнять действия. Но то, что касается намерения, нет мнения многих, мнения масс, потому что мир не опасается за намерение ради Творца, и поэтому не боится того, что их намерение не в порядке. И об этом и завершает Мидраш: «И раб твой осторожен в них, в соблюдении их из-за большинства». То есть, благодаря страху, что боялся быть увлеченным за большинством, которые считают по поводу намерения, что если оно не в порядке с намерением, то это не такой уж большой грех. И сделал для себя охрану и осторожность на экев, то есть на намерение этого мира, свойство экев, дословное стопа, и удостоился лишма навсегда, чтобы было установлено на все его действия, даже в прошлом. И объяснение: «И будет за заповеди, которые человек топчет ногами. То есть мнение масс заключается в том, что не такой уж большой запрет и большой грех быть осторожным с намерением лишма. И за эту работу человек становится «прошел и повторил». И это означает «топчет ногами». И не обращает на это внимания, потому что мнение большинства способствует этому. Но необходимо знать, что таково исправление мира, чтобы не видеть истину. Потому что не каждый человек способен идти по пути истины. Как сказали мудрецы, один выходит к свету. И поэтому человеку не показывают его истинное состояние на пути Творца, то есть чтобы у него была возможность заниматься Торой и заповедями, и чтобы думал, что все его намерение ради Творца. Как сказали мудрецы, человек не видит в себе недостатка. Поэтому человек всегда считает себя правым. В то время как тот, кто привычен к работе и желает видеть истину, чтобы следовать ей, и все его желание только чтобы исправить свои действия, то согласно его стремлению к истине, именно в той же мере показывают ему свыше истинную меру, насколько далек он от работы лишма. И из-за этого он вынужден пребывать в униженном состоянии, потому что он видит свое зло больше, чем все люди в его поколении. Так как весь мир не видит истины, насколько пребывают под властью зла, и что работу ради Творца они еще не начали. А он видит, насколько у него нет никакой возможности сделать ничего ради Творца. И само собой он чувствует, что он отделен от Творца. И чувствует себя словно мертвым, поскольку отдален от источника жизни. И поскольку ощущает вкус смерти, само собой разумеется, он удручен, так как низкий хуже мертвого. И тогда он кричит «лучше смерть, чем такая жизнь», потому что тогда он хотя бы не вредит Торе и заповедям, то есть не использует вещи святые ради собственной выгоды, потому что тогда он чувствует, что использует святые имена для обыденных потребностей. И поэтому в той мере, в которой он идет путем истины, он становится низким. Поэтому тот, кто гордится, это признак того, что все еще не удостоился увидеть истины. И, несомненно, нет более низкого состояния, чем это, поскольку с ног до головы находится под властью лжи. И есть такие, кто умничают, гордясь тем, что видят истину. То есть, несмотря на то, что он сам видит, что весь отдан власти зла, и не в силах сделать с этим что-либо ради Творца, и видят, что в них зла больше, чем у кого бы то ни было в поколении, тем не менее они гордятся тем, говоря, что у них есть преимущество от того, что они видят истину, тогда как другие люди не видят истины, насколько они пребывают под властью зла. И веселятся, и радуются работе в Торе и заповедях, несмотря на то, что на самом деле это не ради Творца. А я вижу истину, и поэтому горд этим. И нет у них никакого ощущения собственной низости. Но это похоже на группу больных, которые попали в больницу, и врачи определили, что все больны раком. Не о нас будет сказано. И одному человеку врач сказал, «Знай, сын мой, что поделать, потому что у тебя рак, не о нас будет сказано». И этот человек, само собой, находится в заботах и страданиях, ведь он знает, что его дни сочтены, и он в конце концов умрет, не дай Бог, и ему не остается ничего, кроме как только молиться Творцу. Тогда как те люди, которым врач не открыл, что они больны раком, не дай Бог, веселятся и радуются, и развлекаются. И когда болезнь не тяготит их, они сразу начинают думать, что выйдут из больницы, и вернутся домой и устроят дружескую трапезу, потому что уже чувствуют себя здоровыми и полными сил. И тогда, несомненно, не придет в голову такому человеку, который знает, что болен раком, гордиться перед ними и говорить, что он важнее их. То есть, что у него больше ощущения жизни и радости от того, что он знает сам, что он болен раком. И мы знаем, что тот, кто знает, что болен этой болезнью, то нет у него уже никаких иных забот, и его уже ничто не занимает, потому что есть у него лишь одна забота — как избавиться от болезни. И он не может разделить радости остальных больных, которые не знают, что больны этой болезнью. И то, что врач выписал их из больницы, так это не по причине того, что они уже здоровы, а потому что у врача нет никакого лекарства против их болезни. И они думают, что причина, по которой они покидают больницу, то, что они уже здоровы. Также и в работе ради Творца. Когда кто-то видит свое зло со всех сторон, когда ему свыше открыли истину, что нет никакого лекарства против его болезни, и только Творец может ему помочь, как сказали мудрецы, злое начало человека растет каждый день, и если Творец не поможет ему, то ему не справиться. У него нет никакой возможности гордиться тем, что открыл истину, а другим нет, как в выше приведенном примере. Из этого следует, что низкое состояние, которое ощущает человек, свидетельствует о том, насколько человек идет путем истины. И только тогда, когда видит истину, тогда появляется возможность истинной молитвы из глубины сердца. Потому что только тогда он может сказать: «Владыка мира, если ты не поможешь мне, я не вижу никакого иного совета, который мог бы мне помочь выйти из эгоистической любви и удостоиться сил отдачи и веры в Творца». И поэтому порядок таков, что человек вынужден начинать работу с лолишма, а затем он должен постараться удостоиться идти путем истины и прийти к ступени лишма. И так сказано о Якове, как объясняет Раши, что подготовился дарить подарки к молитве и войне. Надо спросить, согласно намеку, как может Яков дарить подарки Эсаву, и как можно дарить подарки своему злому началу? И как было сказано выше, работа начинается с лолишма. То есть, когда начинаем работу ради отдачи, то обещаем своему телу, что от этой работы у него будет много хорошего, и что гуф будет наслаждаться от занятий Торой и заповедями. И говорим, что его усилия не лолишма в общем, то есть у каждого гуфа тела есть разные пристрастия, у одного деньги, у другого почести, и это означает подарки. А затем идет молитва, начинаем молиться Творцу, чтобы раскрыл истину, увидеть свое истинное состояние, насколько далек он от работы лишма. И затем начинает войну. То есть, то, что не хотим дать телу никакой замены в работе в Торе и заповедях, пока не смилостивятся с небес и не дадут человеку подарок, чтобы у него была вера и удостоился бы служить царю. И чтобы чувствовал, что только ради этого стоит жить, чтобы у него была возможность сказать, как и сказали мудрецы, «Лучше один час раскаяния и добрых дел в этом мире, чем целая жизнь в мире будущем». И выходит из всего вышесказанного действие, что называется делом трудным, и называется лолишма. А затем необходимо опасаться за легкие вещи, то есть за намерение лишма. И признаком этого является ощущение человеком собственной низости, Потому что тот, кто видит свою низость, то он видит, что идет по пути, ведущему к работе лишма. И поэтому у него есть возможность для истинной молитвы из глубины сердца. Когда видит, что нет никого, кто ему может помочь, кроме Творца, как и объяснил ему отец и учитель, а египетском освобождении. Я не посланец, поскольку все видели, что только сам Творец спас их из-под власти злого начала. И когда удостаиваются работы в лишма, то, конечно же, нечего гордиться, потому что тогда видят, что это только подарок Творца, а не сила и мощь моих рук, и нет другой руки посередине, чтобы помочь ему. Если он ощущает свое низкое состояние, то как же своей службой дать царю бескрайнее наслаждение? И без помощи Творца человек не согласен на это, и нет более низкого состояния, чем такое.
Нив, ты не задаешь вопрос? Да, Даня.
Как сохранить то, что называется низменность? Как можно это удержать и не обходить?
Все, что раскрывается, раскрывается через необходимость, через причину, предшествующую ей. И если я чувствую, что мне не хватает низменного состояния, то я забочусь, я произвожу с собой какое-то действие для того, чтобы прийти к этому. Есть много таких вообще нюансов в том, что человек склоняет себя, принижает скромность, результат скромности — это страх перед Творцом, униженность, разные виды малого состояния, которые мы должны расти вопреки эго, расти в малом состоянии, расти в скромности. Это обратно тому, как это звучит. И это все на фоне большого желания получать, на фоне эго. Мы говорим, и бури, и ника. Мы не понимаем, насколько эти состояния очень трудные для выполнения. Как сделать из себя такого, что ты не существуешь, как капля семени, а потом еще больше. Желание получать, которое растет, а человек передает себя высшему. И тогда называется, что он растет внутри него. Здесь нужно, как он говорит, приучить себя идти против представлений мира. Что такое легкая заповедь или трудная? Трудной кажется человеку то, что он получает поддержку со стороны мира. А легкая заповедь — это когда никто на нее не обращает внимания, и окружение не может измерить, проверить и оценить человека по отношению к тому, есть у него это или нет. И это вопросы веры. И также вера. Что это значит? Это же отдача. И если человек сейчас начнет отдавать всем и другим, понятно, что все это оценят. Конечно же, он получит поддержку и признание. Так это уже не легкая заповедь. Это заповедь важная и большая. удостаивается поддержки, поддержки окружения, и человеку легко это все делать. И тут уже вопрос, ради чего он это делает? Чтобы его ценили? Или доставлять этим наслаждение Творцу? Доставлять наслаждение Творцу он не может. Ему надо пройти действительно барьер. Махсом. И это его внутренний барьер, который разделяет, отделяет его от собственной какой-то выгоды. И вся прибыль от того, что он делает, это Творцу. Это не просто. Но вначале надо идти против мира, против ценностей, против важности. И это не приходит за один раз. Человек не может так перескочить и начать. Но только постепенно, когда исправляет себя на каждом элементе, который есть в его душе, и в каждом своем желании, он должен произвести выяснение, пока не приходит к решению по поводу той ступени первой, на которой он находится. И тогда может подниматься на следующую ступень. И тогда уже получает первое лешма, свойство отдачи. Да.
Как создать окружение, которое ценит легкие заповеди?
Ну, выходим, легкие заповеди – это заповеди по отдаче. Когда нет поддержки в них, они не видны. Не то, что ты сейчас делаешь какие-то внешние действия, но говорится о внутреннем воздействии. Поручительство, поддержка, молитва за общество и так далее. Это легкие заповеди. Нет давления со стороны общества, нет реакции со стороны общества. И поэтому кажется так, ну да, я в этом, или да, нет, я не в этом. Ну, как бы то ни было, ну, при возможности. То есть нет давления ни снаружи, ни внутри. При этом все те вещи, от чего получает удовольствие общество, или твоя гордость наслаждается этим, то, пожалуйста, конечно, ты это делаешь. Посвящаешь и время, и силы. Да.
Надо идти, надо сопротивляться миру. Это единственное решение, которое можно предпринять.
А что есть, кроме этого? Против мира это называется внешнее представление и внутреннее мое представление, потому что оно тоже приобрело и форму, и ценности тоже внешнего. Как меня воспитывали? Я могу быть сейчас и без внешнего вот этого большого мира, но внутри меня живут его ценности. И если я их выполняю, это значит, что я живу по представлениям мира. Так слушать себя или слушать весь мир, или вообще там получать от них эти вибрации, это проблема. И как я противостою этому, и вместо этого выставляю какой-то более сильный внешний фактор, чем я сам и внешний мир. Мне надо что-то более сильное, которое бы меня вело к другим ценностям. И каждый раз я буду падать во внешние ценности, и надо поднимать себя к внутренним ценностям. И так каждый раз, пока я не выясняю важность духовного на фоне материального. Так мне надо каждый раз, если так, усиливать группу, поэтому свободный выбор в том, что выбирает более лучшее окружение. И тогда удостаивается того, что приходит к лишма. Да.
Он пишет, что надо знать, что исправление мира, которое люди не видят. То есть не каждый человек способен идти по пути истины. Как человек может исправить себя, если исправление мира не видит истины? Как можно продвигаться?
Человек не продвигается вместе с миром. Мы говорим, что наоборот, он должен продвигаться в противоположном направлении. Почему с миром? Я не понимаю. Вся наша работа, и это поставить перед собой ценности, которые иные, чем в мире. Они не выше, не выше. Выше я хочу быть художником, а мои товарищи хотят быть производственными рабочими. Ну, ладно, каждый как хочет, скажем. Говорим, что рабочий — это ниже, чем художник. Ну, это не так, конечно, но скажем. Но это не вопрос выше, это не ниже, а тут наоборот, противоположны другие ценности, или отдавать, или получать. Духовно или материально, они противоположны и обратны. Поэтому здесь не просто так ставить группу, которая лучше. Нет, ценности обратны общим, противоположны. И чтобы я ценил эти, почитал эти ценности и прилепился бы к ним, так чтобы через них я мог получать свет, возвращающий к источнику, и исправлять себя. То есть, чтобы он исправлял меня. И я должен тут построить систему воздействия на меня, так чтобы на меня это все влияло очень сильным образом. Да.
Что означает следовать истине в нашей группе?
Извини.
Что означает следовать путем истины в нашей группе?
В нашей группе идти путем истины значит, что каждую секунду заботиться о том, чтобы выявить, выяснить, отбелить, не знаю, заострить, что такое лишма? Вот. Нет другого. Да.
Затем он продолжает и говорит, как сказали мудрецы, что лишь один выходит к свету. Что означает «один выходит к свету»?
То, что из всех, ну это внутри человека, это где общие частные равны, где внутри человека из всех его ступеней есть ступень, которая называется одна из тысячи, и это тот, кто приходит к хохме, это называется выходит в свет. То есть ты начинаешь работать со своими желаниями, ты начинаешь их объединять ради отдачи, и если ты объединяешь желание, которое называется один к тысяче, или помножить на тысячу, это называется уровень хохма, арихампин. И это называется, что один выходит в свет. То есть тысяча входит в комнату, в малхут, а один из тысячи выходит в свет. Так это... Ну, это не говорится о людях. Ну, тоже есть, конечно же, но у каждого есть возможность продвигаться равным образом. И нет препятствий, ни особых барьеров ни для кого. Ну, все в соответствии с корнем души. И кроме корня души, надо все-таки сказать, что по сути поколения, он говорит в статье 600 тысяч душ, где там вопрос поколения, почему Моше, а не Шмуэль, почему Ну, разные вот эти души, царь Давид, где каждая душа раскрывается в своем особом виде, в особом поколении, и так вот эта одна душа выражает вот особым образом то, что раскрывается в душе Шмуэля, Моше, Аарона, ну и так всех святых, раскрывает каждый раз характер других. То есть существует только одна душа, которая называется Адам Ришон. Так вот, здесь тоже есть, должен быть вопрос общего исправления. Что в итоге сейчас исправляется? Это называется вопрос поколения. И хотя у каждого есть... ну, как бы равные возможности, но характер каждого отличается. И поэтому не все времена одинаковы для разных людей. Да.
В наше время один выходит к свету или группа выходит к свету?
С помощью группы продвигается каждый в своей мере, в своем стиле. Закончили школу. И каждый, скажем, преуспел даже на все 100%. Но все равно же нет одинаковых. Но каждый обретает свой характер в соответствии с силой своего личного желания. Но все закончили школу успешно, а потом и свою карьеру, как это сказать? А что с тобой сегодня?
Все советы, которые сейчас вы, скажем, дали по статье Рабаша, это все, что касается легких заповедей. Я не нашел никакого окружения, которое бы поддерживало бы легкие заповеди.
Окружение, которое ты строишь. Нет просто так окружения. Но когда ты строишь, чтобы это повлияло на тебя, нет окружения. Даже я в группу пришел. Но это просто, ну, собрание людей, которые сидят здесь, заполняют места. Нет, ты должен строить это.
Я должен строить для себя?
Конечно, я могу пренебрегать ими, я могу их уважать, я могу их вообще в упор не видеть, как будто их и нет. Это так, как я хочу. Что написано? Выбирающий каждый раз. Как написано в свободном выборе? Ну, скажите мне. Выбирающий каждый раз все более лучшее окружение удостоивается похвалы. Выбирающий, то есть выбор, это строит, формирует. Ты выясняешь, да, что ты выбираешь, что выясняешь, это больше, это лучше, так, это так, это по-другому. И что мне надо точный в каждую секунду, на что реагировать, от чего получать давление и так далее, и так далее. Когда ты каждый раз разворачиваешь себя по отношению к окружению под разными углами. Один раз так, чтобы на меня подействовало со всех сторон. Почему? Пусть на меня окажут прессинг, такой прессинг, чтобы я захотел поменяться, должен был поменяться.
А где здесь окружение?
Ты строишь его. Нет такого окружения. Это не люди. Это их воздействие. Воздействие на тебя. Если ты строишь это, ты строишь окружение. Это называется выбор. Просто так люди — это не окружение. Их представление — это тоже не окружение. Но то, как ты формируешь их по отношению к себе. Как Раби Йоси бен Кисма. Что? Было там у него что-то? Нет, это он просто сформировал это для себя.
Это имеет отношение к молитве.
А, молитва, оставь молитвы. Это все не важно. Не важно средство, посредством чего ты формируешь. Но ты обязан сформировать это. А иначе ты не получишь правильного впечатления. А без правильного впечатления ты остаешься тем, кем ты являешься.
Это понятно.
Понятно?
Но вопрос, как правильно впечатлиться? Ни люди, ни их мнение, ничто, а что же?
Нет, то, что ты формируешь из них, как ты их ценишь. Я вижу перед собой 300 человек. Это просто так, ну, болванка. Заготовка сейчас. Но сейчас, насколько я ценю каждого, насколько я преклоняю себя перед каждым, насколько я вижу, что он великий поколение, знает, понимает, мудрый. И такой верный товарищ, и такие у него достоинства, и прочее, прочее, прочее. И я, собственно, промываю себе мозги, я так думаю, и в соответствии с этим, это работа скрытая. Это не должно быть так в объятиях и чем-то там еще. Или как в хасидизме. Танцы и тому подобное. Нет, эта работа может быть очень внутренняя. И в соответствии с этим ты начинаешь ценить их и получать от них впечатление через них от света, насколько ты отменяешь себя перед ними. Они даже не должны знать об этом. Но ты их ценишь, ты преклоняешь себя перед ними. А снаружи может быть, что ты так над ними ходишь, и они могут быть твоими рабочими. И снаружи может быть, что ты их учишь. Как написано, от всех учеников своих я познал. Много я учился у учителей, очень много от товарищей, но еще больше от учеников. И одно не имеет отношения к другому. Абсолютно. И поэтому это скрытая работа. Никто не знает, и поэтому это называется легкая заповедь. Нет там поддержки. Муж, а что?
Как вы работаете, я хотел бы спросить вас. С каждым из нас?
Я не работаю, оставьте меня.
Ну, а как кто-то работает?
Я не знаю, я рассказываю, что в книгах написано.
Как надо работать? С каждым? Или в общем должна быть ценность группы, самой идеи?
И так, и так. И в общем, и частным образом, когда ты вот так вот, когда ты ценишь людей, обрати внимание, кого ты ценишь, кого ты нет. Насколько ты не ценишь человека, и вдруг слышишь о нем какие-то великие вещи. Мы это видим-то все в обмане.
Это работа, когда вдруг вижу какое-то тело, какие-то свойства, какое-то поведение.
Да нет, естественные свойства здесь не имеют отношения.
То есть то же свойство отдачи, как я его понимаю? Он же выражает это через свои какие-то свойства, свои действия, свое отношение к пути. Он должен выразить свое желание, и я могу ценить это желание.
Да, но я должен также и понимать, что то, что я вижу в нем, это то, что Творец хочет, чтобы я так видел. Он меня так не подстраивает. И чтобы я видел всех как, ну, я не знаю, ну, как Шапира. Ну, где он тут? Он здесь? Ага. Ну, видишь, все такие, как он. Вот так он хочет мне это показать. Понимаешь? Это Творец мне устраивает. И что в соответствии с этим я буду так ценить людей?
И тогда работа человека постараться увидеть в них нечто большее, чем то, что ему видится.
Работа, вопреки тому, что видится и чувствуется, вопреки тому, что ты слышишь, когда ты входишь во внутреннюю суть вещей, ты даешь новую оценку и говоришь, есть у них глаза, а они не видят.
Не может быть так, чтобы окружение влияло бы больше, чем я бы кого-то ценил?
Как-то так может быть.
Ну вот в материальном, например, общество на меня влияет?
Да, потому что ты находишься там, в одном с ними желании, в едином поле. А здесь окружение не может на тебя подействовать, потому что говорится о том, что ты находишься в одном поле, а они находятся в другом поле, то есть поле отдачи и поле получения, а ты должен с ними быть в том же направлении. В том же характере, в том же виде, ну, я не знаю, на той же частоте. А иначе это не повлияет одно на другое.
Вся духовная работа — это все время как бы крутиться здесь и смотреть.
Да ну и сиди себе там в своем углу, зачем?
Но надо все время видеть, как я могу ценить этих людей, товарищей.
Потому что, да, это правильно. Ты каждую секунду, как я могу все больше и больше их ценить. Потому что тем, что я их ценю, я уменьшаю себя. И я выхожу из себя, за пределы себя. И я открываю себя. И я ценю то, что есть снаружи. Пока я не начну чувствовать, что все эти товарищи — это одна душа. И в ней я обнаруживаю Творца. И поэтому это работа все время в этом направлении.
Но я должен что-то с ними делать? Как-то работать?
Да нет, одно не имеет отношения к другому. Не имеет отношения одно к другому.
Тогда вопрос. Что значит, что я их ценю?
От всех учеников я научился. То есть, с одной стороны, я их учу. Они ведь мои ученики, а с другой стороны, я учусь у них. Две плоскости, в которых ты действуешь одновременно.
Трудно это воспринять. Я должен увидеть их отношения, их действия, чтобы было что ценить.
Нет.
Не могу же просто так.
Нет, вначале, может быть, ты прав, но потом нет, не нужно. Наоборот, ты увидишься, будешь видеть каждый раз, насколько они ленивы, глупы.
Ну, хотя бы это я должен видеть.
А этого ты не видишь.
Ну, если я их не вижу вообще, так я и этого не увижу.
Нет, но все-таки, конечно, мы должны быть вместе, это ясно. Но... кроме нашего поколения, когда мы сейчас так работаем вместе, Бальсулям хотел, чтобы работали вместе. Это было очень полезно для продвижения, если могли бы открыть, скажем, ну, фабрику по обработке кож. Но, кроме того, все каббалисты только учились. Ну, а что еще можно было делать?
Что именно ценить? Что ценить, если, скажем, я сейчас в группе? Ценить саму идею. Это слишком абстрактно. Сколько можно? Есть идея, идея отдачи. Нужно больше заботиться об окружении. Хорошо, понятно, я буду стараться. Но во всех проявлениях, как это все проявляется?
Отношение человека, ты должен, ну не знаю, он находится здесь годами, приходит, Творец хочет его и держит его все-таки здесь. Он как-то участвует в дежурствах, в массере, участвует еще в разных вещах. Надо ценить его усилия, его внутренние желания. И надо уважать и ценить это. Ну, откуда ты знаешь, на фоне каких проблем и сложностей он это все делает? Это...
то, что вы сейчас говорите, это как раз понятно. Но для этого нужно быть находиться с ними на связи. Надо видеть, как они приходят, как они платят, как участвуют.
Ну, хорошо, в соответствии с этим тогда. Но потом тебе не понадобится думать об этом. Потом у тебя будут более внутренние такие понятия.
А как потом ценить человека, если ты на него вообще не смотришь?
Я начинаю распознавать силу Творца в нем, который продвигает его. И ту часть я как раз и ценю. Ну, хорошо. Как раз пример Йоси Бенкисма не очень-то понятно.
Не подходит, так отбрось его. Что не подходит? Он был большой раф, он их обучал. С одной стороны. С другой стороны, для продвижения ему необходимо было окружение. И он ценил их, как величайших поколений, находящихся над ним. И тогда получил от них, через них, свет, возвращающий к источнику для себя. Свой свет.
Если он, собственно, это все формировал, свое отношение к ним, он формирует так свое окружение, он ведь выбирает окружение в соответствии с своим отношением, он мог это делать с любым окружением.
С любым окружением это проблематично. Может быть, ты прав. Но это зависит. Тебе нужно подняться до такого уровня, когда весь мир видит о тебе как облачение Шхины. Это уже... Мы говорим о человеке, который все-таки хоть большой, он был величайший в поколении в свое время, тем не менее находящийся в пути. И поэтому он не мог их бросить. То есть все еще не в том виде... Он был, когда мог вести себя так со всеми. Когда ты можешь это делать со всеми, это когда тебе уже некуда подниматься. Когда ты уже настолько глубинно объединяешься с внешними килим, то, что все находятся в конечном исправлении. Сказать так обо всем мире, ты можешь, но это нереально. Все-таки речь идет о реальных вещах. Конечно же, внутри всех килим существует состояние конечного слияния. Но мы ведь имеем в виду понятие ступеней, поднятие со ступени на ступень. Лишь конечном состоянии. И только с помощью молитвы можно коснуться этого конечного состояния, и тогда оттуда получить какое-то свечение. Ладно? Да.
В ваших первых словах в начале урока говорится о том, что я должен следить за тем, чтобы не было раздоров между товарищами, чтобы был мир.
Да?
Что вы имели в виду?
Я уже не помню, что имел в виду. Напомните.
Это мы читали фрагмент от подготовки.
А, это был отрывок по отрывку, но... Ну, у тебя хорошая память. Я уже старик, не помню. Что там было? Еще раз, что я сказал?
Вы сказали, что надо, чтобы не было ссоров.
Я сказал так, что группа грешников, если они объединены, как сказано, что город, как там говорится?
Заброшенный город, да.
Да, заброшенный город невозможно разрушить, что это город грешников, но они все сплочены вместе. Их невозможно победить, потому что они пользуются силой единства, силой объединения. Ну, так вот. Так что мы видим? В том, что сила объединения, важнее, по сути, чем отношение к Творцу. Более важно. От любви к творениям к любви к Творцу. С одной стороны, тебе нужна правильная цель, но ударение нужно ставить на объединение.
Вчера я читал статью в газете «Агарец». И там говорит, какой-то профессор выступал с тем, что он говорит, что у них много книг, но нет внутреннего содержания.
Кто это? Моше Идель? Ну так что?
То есть нам надо что-то показать, что есть у нас?
Не, они не могут это принять. Они не смогут. Это философия. Это как в моем моей диссертации в России. Они тоже не поняли идеи, никто. Я старался с одной стороны, и с другой, потом просто замолчал и сделал то, что они от меня хотели. И что я написал? 10% каббалы и 90% теологии. В этом моя диссертация, иначе бы ее не приняли. Вначале, когда я хотел написать, они сказали, это не пройдет, точка. Ты хочешь получить у нас, быть принятым у нас, только вот так вот напиши, и все. Они этого не понимают. И можно их понять, почему они не понимают. Для них... Где-то как сказано, что они взяли служанка наследует госпоже. Служанка наследует госпоже, почитает. Когда народы мира взяли науку каббала, украли из нее самые разные понятия, устроили всего теологию, то есть как бы науку о духовном, якобы, так как они это себе представляют. Ты, может быть, можешь услышать, наверняка есть в архиве, моя беседа с Кургиняном.
А? Кургинян?
Кургинян, да.
Он
один из идеологов, теологов, один из самых больших в России. Он берет Зоар со всеми именами, делает... Как раз все наоборот. И он уверен в этом, убежден, где этот сам, и где матронита, и где то, и где другое. Он играет, жонглирует этими именами, как... Посмотри. Полтора-два часа? Два часа. Он был... Я сидел, я пару раз хотел вставить слово, но потом понял, что... Будто слушал его. Да, и все. С чертежами, с рисунками. Что я хочу сказать? Ты ничего не поделаешь. Такого восприятия. Они у нас так все взяли. И поэтому и наши философы, все, кто занимается наукой каббала, и неважно, кто он и что он. Я, кстати, ни в коем случае ничего не говорю о самом человеке. Он как раз как человек, он подходит к делу как ученый, как исследователь. Нет никаких задних мыслей, ни в коем случае. Он человек очень прямой. Но это просто такой подход. Таков подход. И ничего с этим не поделать. Я знаком с ним. Они не в состоянии на большее. Для них наука каббала — это просто... Никто не верит в том, что это существует. Все могут быть материалистами, без Творца и всего остального. Но говорят то, что народ верит в том, что такие вещи существуют. Они исследуют психологию народа согласно божественности. Как люди относятся к божественности? Как себе люди представляют это? Что они себе думают? Не то чтобы они сами. Ну, есть среди них и религиозные люди, но это не имеет отношения к тому, что они делают. Это каждое из понятий само по себе. С утра он может накладывать тфилин, а днем он исследует отношение людей к божественности. Он смотрит на человека, он смотрит на Творца и описывает. Главное — написать побольше книг. И здесь ничего не поделаешь. Это проблема в том, что все это украдено у нас. Если бы не Тора, и более того, если бы не наука Каббала, то бы у них ничего не было. Не было бы религии. Не было религии. Человек не в состоянии представить себе ту систему, которую он получил из книги Моше, или из книги Зоар, из пророков, из Писаний. Человек не в состоянии. Человек способен на то, как максимум на то, что греки сделали, или римляне вообще ничего не понимали, были абсолютными материалистами. Выставляют кого-то, объявляют его святым, своего Цезаря, и все, или эллины, греки, для которых все были силы. Они имели сильную фантазию. Или Авраам, который был основателем восточных верований, а навести порядок во всем, создать, прописать иерархию, сформировать это так, как все сделано в религиях. Это все происходит только от науки Каббала. Ну, от того, что увидели поведение. Соседи, которые видели поведение и народа Израиля, это очень притягивало, это было непонятно. Какой алтарь, жертвоприношение, всякие тфилин, накидки, цицит, молитвы, праздники, согласно луне и месяцы, по дням, неделя. Исчисление недели. Неделя вообще исходит от Адама Ришон. Смотри, ничего этого не было. Для чего нужно дни пересчитывать? Для чего отсчитывать месяцы? Что там написано?
Наука Каббала и философия. А мудрецы Каббалы смотрят на теологию и философию и видят, что они украли высшую, верхнюю оболочку только. То, что приобрели Платон и древние греки, то, чего они познали, учась у учеников пророков, и украли основу науки Каббала, и обернули в обертку, которая не является ими. На этом основывается теология, философия, на Каббале, и унаследовала у госпожи. И Каббала не может показать свою истину, и не может показать ту истину, чтобы необходимо было знать миру, прежде чем не обнаружится ничтожность и пустота философской теологии. И поэтому еще не было избавления для Израиля, как в тот момент, когда раскрылась материалистическая психология и, в общем-то, положила философию.
То есть, согласно материализму, философии, это мы все понимаем. Судья видит лишь то, что видит его глаза, бросьте всякие ваши глупости, и все. То есть, что вы можете сделать? Или раскрыть существующие, тогда, пожалуйста. Есть некий порядок работы, когда ты раскрываешь. Как ты раскрываешь, прежде всего, ту реальность, в которой ты живешь сейчас. Ты представляешь ее себе, эту реальность, или ты живешь в ней. Ты и этого тоже не знаешь, потому что для этого ты должен находиться в двух точках, внутренней и внешней. И нет у тебя их. То есть ты не можешь сказать, сейчас я фантазирую, сплю, или я сейчас живой. Я сейчас в осознании или в бессознательном состоянии. Ты не можешь этого сказать. Ты не можешь сравнить одно с другим. Наука Каббала говорит, если ты будешь выполнять такие-то, такие-то действия, ты выходишь из своей точки в другую точку, которая называется грядущий мир. Следующий мир — этот мир, эта точка называется этот мир. Неважно, как назвать. Ту реальность, которую ты ощущаешь сейчас, и реальность другая. И тогда ты можешь наблюдать с одной точки, наблюдать на другой точке, и тогда уже можно об этом говорить. Или оставайся в том, в чем хочешь, в своем нынешнем состоянии, но знай, что из одного состояния ты не можешь принять ни о чем решение. Да.
Какая связь между нами и людьми, которые вот эти 99%, какая связь между нами?
Наша связь с 99% в том, чтобы бросить им веревку, за которую они могли бы ухватиться, могли бы связаться, и могли бы связаться, приблизиться к нам. И тогда мы были бы как тягач. Для этого им нужно, первое, понять, что у них нет никакого выхода, кроме этого, увидеть свет в конце туннеля, а только с нами. И у них есть подготовка из-за разбиения, что и в них вошли искры, и они почувствуют, что существует какой-то шанс спасения. Да.
Мы говорили сначала о том, как человек должен формировать для себя группу. Человек сначала входит в группу, полностью себя теряет. Когда наступает этап, когда он на самом деле может, в общем-то, правильной мыслью решить и тогда начать формировать общество и выйти в правильный путь? И не через свое эго.
До того, прежде он должен отменить себя. Ты думаешь, что аннулировать себя, это человек просто принимает решение и все?
Нет, но в первую очередь погрузиться в группу.
Погрузиться и означает отменить себя. Это означает погрузиться. Действие отменить себя. Результат его — погружение.
Сейчас, когда я начинаю формировать группу правильным образом, не через эго.
После того, как ты в ней находишься, в ней, в полной самоотмене, группа начинает, ну, даже частичной самоотмене, группа начинает на тебя влиять. В той мере, в которой ты себя отменяешь.
Это правильное направление. Как бы вкладывать...
Это ты уже начинаешь добавлять. Сформировать ее, пожертвовать ей, жертвовать ей. Я говорю об одном действии. Я должен отменить себя, и таким образом я организую группу относительно себя. Как я могу сформировать группу? Потому что без группы нет никакой формы. По мере моего отмены группе, моя форма сама изменяется. Да.
Он пишет вот такое предложение. И еще начинают гордиться тем, что видят правду. То есть, с одной стороны, надо видеть свое более приниженное состояние. А как я должен играть вот это все, чтобы они еще вот увидели это?
Ребята, невозможно все это передать в самых разных видах. Нет мудреца, кроме как опытный, то, что называется. Постепенно, по мере работы человека, с тем темпом, с которым человек работает, он постигает все это. Ты думаешь, что он тебе описывает все? Все случаи? Все, что проходит человек? Нет, это невозможно. Так вот, он касается нескольких моментов. Невозможно описать всю работу всю внутреннюю работу человека, работу Творца. А если бы он не написал, а все, кто до него учились, и те, кто не читали, до Бааля Сулама, что, они не могли достичь цели? У нас есть несколько правил. Нужно следовать им, и все. И выполнять. И не забывать, что воздействие окружения на человека зависит от меры самоотмены человека перед окружением. И все. Это вещь понятная и простая. Выполняя его каждую секунду. Не нужно ничего, кроме этого. Настолько, что вообще забудь о Творце. Если ты не можешь думать о трех моментах, ты окружение и Творец, оставь. Не можешь думать о товарищах, как о душе, оставь и это. Ничего другого, начиная с того, чтобы думать о том, как ты можешь отменить себя. Очень просто. Да, муж.
Это отмена зависит от меня 100%?
На 100%.
Не зависит от них?
Они, конечно, могут помочь. Могут помочь. Но даже если ты не обращаешься к ним физическим образом и ничего им не говоришь, ты можешь обратиться. Ты меняешь этим немного форму, переводишь из внутреннего во внешнее. Желательно, чтобы повлияли на тебя различными видами внешнего воздействия. Как сказано, что нужно говорить о величии Творца, важности Учителя, величии средств, цели, о науке Каббала. Нужно. Но, по сути, еще важнее, все зависит от того, насколько человек, что человек себе представляет.
То есть я могу быть в группе, которая будет давать мне разные примеры неправильные, и я все равно буду их ценить.
Ну, для чего тебе так, именно так это думать? Поэтому Творец и приводит нас в группу, в которой мы все можем осуществить.
Это какое самое лучшее состояние, ситуация?
То, что есть, это и есть самое лучшее состояние. Конечно, так и есть. Я должен так говорить каждое мгновение.
То есть у меня не должно быть часть претензий к группе. Ребята, там дайте мне важность цели. А вот то, что есть, это и есть самое лучшее состояние.
Нет, ты можешь от них потребовать, что они должны говорить о важности цели. Конечно. Важность цели, важность Творца, разумеется. Да. А что мы делаем на семинарах?
Но мы можем говорить... Но мы не ценим каждого, кто говорит, тогда мы не производим работы.
Верно. Ну а что ты хочешь? Чтобы они вынудили тебя ценить их за то, что они говорят? Если это важно твоему эго, то ты прислушиваешься. Если не важно твоему эго, ты не слушаешь. Ты не хочешь слышать. Или тебе, может, тебя... побьют, тогда попроси их, чтобы ты сидел и слушал. Что ж ты хочешь? Ты хочешь, чтобы тебя вынудили буквально просто до мертвого состояния, чтобы тебя на носилках принесли из дома, чтобы тебя колотили, пока бы ты не встал, а потом тебя холодной водой поливали, чтобы тебя будили. Что ты хочешь, чтобы они делали?
Ну, это ясно. Когда я сижу на семинаре, как я раньше спросил, сижу на семинаре, и мне тогда понятно, какую работу я должен делать, там я должен его ценить, а я пренебрегаю, это ясно. Но я не знаю, уехал там на месяц куда-то.
Да нет. Не это ты должен представлять себе во время семинара. То, что ты должен их ценить, и то, что должен слушать их, представлять в виде великого в поколении, все это так. Но ты должен представить себе, что ты сейчас находишься внутри души. То, что эти 10 человек, это не 10 человек. Это общее объединение между ними, это твоя душа. Кли твоей души, это объединение между ними, между вами. По мере вашего объединения, это и будет названо, собственно, материей, общим желанием. И в этом желании может быть раскрыт свет. А желание и свет вместе — это то, что произойдет, это то, что придаст ощущение духовной ступени, в которой можно почувствовать создающего, формирующего эту ступень, поддерживающего эту ступень, эту общую ступень, которая строит и килим, и света, все вместе.
Что такое представлять?
Ты должен это представлять себе, конечно.
Свойство отдачи?
Что такое нешама, душа? Это свойство взаимной отдачи.
То есть у человека, у товарища отдача, сколько он вкладывает. То есть старается, но я...
Ты сидишь с 10 товарищами? Между этими 10 людьми ты можешь себе представить сеть связи взаимной отдачи, то, что, которую все чувствуют, находясь во взаимной отдаче в одном желании? Нет меня, которое воздействует на всех, нет ни его, ни того, ни другого. Все влияют на всех. Все отдают всем настолько, что буквально каждый отменяется. И все исчезают. И вместо 10, и поля между нами, эти 10 как бы исчезают. Нет в них ничего. Только само поле. И это поле называется духовное кли. Их отношение, желание отдавать друг другу. И тогда в этом желании отдавать проявляется свет. Желание отдавать называется душа. Свет, который облачается там, называется светом души. Жизненная сила Наранхай. У тебя нет другой реальности. Серьезно, нет. И внутри этой реальности ты все время углубляешься в нее все больше и больше. Ты чувствуешь, что там находится все человечество, все силы, все отношения. Ты раскрываешь там Творца, ты раскрываешь там... Ты увидишь. Это все очень просто. Ты увидишь, что происходит. Ты становишься неограниченным. Каким образом? Тем, что ты прежде всего отменяешь себя. И выходишь в связь между ними. Таким образом ты становишься неограниченным. Не тем, что ты воспринимаешь в себя, внутрь себя, неограниченным образом, а тем, что ты включаешься в них неограниченно. Ты растворяешься как бы там. Тогда все кли становится в твоем ощущении. Это называется желание отдавать, которое дает тебе просто бесконечную форму. Вы говорите о более продвинутом состоянии. Я говорю, как если я сижу вместе с ними. Для меня отменить себя — это просто сидеть с ними вместе, ценить их. Я говорю о самых фундаментальных понятиях. Просто слушать их.
Нет. Ты должен представлять более внутренние вещи. Ты должен их представлять себе.
Я пока говорил только об этом, сидеть вместе с ними.
Может быть, что ты не должен преодолевать. Может быть, что не должен. Ты не должен любить его пот, физиономию и все эти вещи. Это придет потом. Это приходит потом. В таком виде нет постепенного развития. Нет, не обязательно. Есть много рассказов об этом. Именно о том, должен ли я любить его внешность, а затем прийти ко внутреннему, или наоборот, сразу могу подойти ко внутреннему. Есть много указаний, рассказов об этом. Ты не должен, да?
Для чего? Для чего дан этот мир? Все эти связи, все отношения в работе. Вы говорите, представь себе какую-то душу. Это все понятно. Нужно представлять себе душу, можно приложить усилия. Но ведь для чего мир?
Мир этот никогда не исчезает. Я вчера на семинаре тоже задал вопрос. Последний вопрос. Этот мир не исчезает. Он остается таким, каким он есть. Каков он есть. И человек в своих отношениях с другими поднимается все выше до мира бесконечности. И только в конце исправления, когда, я не знаю, то есть благодаря самому удару, то есть этому зевугу, многодействующему и собирающему, этот мир исчезает. А до этого ты будешь, даже если на ступени Раби Шимона, и ты должен достичь всех ступеней, и ты будешь видеть этот мир на 121-й ступени, как все происходит, и ты будешь находиться с людьми и великими, и малыми, и святыми, и так далее. Да, это именно так. И мир не исчезнет. Как я помню, Рабаш впервые, когда мы увидели коня, который ел из мусорного ящика у нас, там рядом, где мы учились, он сказал: «Посмотри, какой прекрасный ангел». А на самом деле, видел, конь был красивый такой. Но ангел, для него это ангел, поскольку он видит силы, которые воздействуют на коня. Он видит это в совершенно другом поле, чем я тогда видел, поэтому для меня это было удивительно. Ангел. Ха. Хорошо, то, что он приводится в действие силой природы, что в соответствии с этим он называется ангелом, тоже. Но если это природа Творца, которая приводит действие коня, если видеть это уже другая ступень, видеть эти действия Творца, которые приводят действие материю, которая называется лошадь в данном случае. Но он видит и внутренние силы, и также самого коня, который ест это из мусорного ящика. Мы туда бросали после трапезы всевозможные остатки вкусной пищи. И там была ферма, и они ели. Было очень красивое пасторальное место такое, как в деревне. Вся улица Хазуныш была не вымощена. Затем только заасфальтировали ее. Да.
Ты говоришь о том, вы говорите о том, что конь — это какой-то ангел. Но я нахожусь рядом с лошадью, и я этого не вижу. Я должен каким-то образом начинать работать, чтобы увидеть это. Я не вижу общей души, у меня нет никаких распознаваний. Я должен с чего-то начать.
Я вам говорю только одно. Я должен немного дать вам немного больше, чем на что вы готовы. У меня нет выбора. Вы должны проделать небольшой, маленький шаг вперед. И вы начали это делать. Способны вы это воспринять, да или нет, не знаю. Но я должен дать немного больше. Вот и все. Как мы читаем тест. Ты там что-то понимаешь? Представляешь что-то? Ладно. но я должен. У меня есть своя цель. Вы можете идти со мной вместе хорошо? Нет? Что поделаешь? Сделайте усилия и будем вместе.
Но, скажем, товарищ начинает говорить, и я делаю большие усилия только для того, чтобы прислушаться к нему. Я не понимаю, что мы в одной душе.
Я тебя понимаю, что трудно слушать людей во время семинара, которые говорят вещи противоположные, глупости, может быть. И представь себе, что у них то же самое отношение по отношению к твоим словам. И так каждый по отношению ко всем. Но поэтому мы должны ценить каждого как великого в поколении. Прежде всего, соединиться с ним таким образом, словно сын твой говорит глупости. Ты смеешься над ним, ты не можешь его вытерпеть, или любовь твоя покрывает все, и ты любишь его над всеми этими глупостями. Ну, скажи мне. А он глупец, ну что поделаешь? Рахели мне рассказала, что она взяла его на большое собрание, комнату собраний, и Орен засмеялся, и твой сын тоже засмеялся, желая показать, что он там что-то понимает. Но так малые поступают. Он видит, что родители так делают, и он тоже повторяет. Что ты начнешь сердиться на него, подумаешь, какой же он глупец, не захочешь видеть его, отдалишься от него? Нет. Как смотрят в таком случае на это? То есть отношение должно быть заранее, и тогда ты можешь слышать слова их, как что-то великое и важное. И ты вдруг начинаешь видеть, что именно так Творец говорит с тобой. Кто такой товарищ? Если ты исправляешь свое отношение к нему, все, это ангел. И я поэтому сержусь на то, что даже опаздывают на семинар, уже не говоря о том, что быть за полчаса заранее, чтобы посидеть, подготовиться, спеть что-то. Я вижу без 10:04. А люди приходят, я прихожу без 10:04, а люди приходят в 4 даже позже. Как такое может быть? С помощью этого вы хотите продвинуться? Я еще раз говорю, я должен дать вам то, что я хочу вам дать, я пользуюсь вами, но как вы продвинетесь, я за это не ответственен, и это не моя работа. Не ждите от меня. С таким отношением этого не произойдет. О, послушаем слова мудрецов, да?
Все удовольствие, которое я получал в течение жизни, можно сказать, поля пшеницы.
А что, ты в сельском хозяйстве работал?
Да, я учился в сельскохозяйственном училище, хотя и небольшое время. Учился выращивать персики. Я вижу, что для того, чтобы прийти, чтобы получить какое-то небольшое удовольствие, мне необходимо огромное количество материала.
Чего?
Но еды, чтобы получить материал. чтобы получить удовольствие. Мы учим о том, что и вкус Торы, и свет в ней, и искры в ней, наслаждение в ней. Но если бы мы хотели постичь суть в этом, суть в заповедях.
Что это называется? Заповедями?
Ну, скажем, да, одеть тфилин.
Ну, так что, это же получение ради отдачи. Это называется исправлением. Пожалуйста, не начинай со своей философии. Я тебя очень прошу. Я даже не хочу слышать. Садись, я не хочу тебя слушать. Глупости твои. Да.
Мы учили, что Давид смотрел на свое намерение, что я сделал, чего я не сделал. А как я должен смотреть на свое прошлое? Оценивать то намерение, которое было?
Ты не понимаешь, и даже я не понимаю, что хотел сказать царь Давид. Сделал, не сделал. У него были расчеты о прошлом, но... Это когда присоединяют прошлое к настоящему. Смотрите, где вы видите трудности, не влезайте в это. Там, где вы можете находиться сейчас, к этому прилепляйтесь, а не к тому, что, где вы можете запутаться. В Торе написано 1000 вещей, можно запутаться в них. Для зачем? Есть такая заповедь запутаться? Нет. Кто там? Серега?
Что такое скромность?
Скромность — это противоположность гордыне. Из одного поймешь другое. А если нет у тебя, как я тебе могу сказать?
Можно сказать, что это такой вид самоотмены?
Правильно. Так же, как гордыня — это обратное самоотмене. Да.
Я сегодня слышал нечто новое. Это как будто бы такая бесконечная работа, которую я провожу по отношению к своим товарищам в течение целого всего дня.
Доброе утро, Илья.
Но, как муж сказал, душа какая-то, я от нее не получаю впечатления, а от конкретных товарищей я получаю. Смотрю, как они работают, как они действуют.
Я не знаю, что такое конкретные товарищи. Что ты видишь? Лица, видишь их характеры? Или их состояние? Или видишь высшую силу, которая действует через них? На какую глубину ты входишь в это? Давайте прочитаем, может быть, статью 600 тысяч душ. Правильно это подходит? Давайте прочитаем.